Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 663-го дня войны. Главные новости понедельника, 18 декабря.
Российская армия полностью разрушила Авдеевский коксохимический завод, заявляет руководство украинского Мединвеста.
Евросоюз принял 12-й пакет санкций против России. В нем ограничения на российские алмазы и российскую нефть.
Владимир Путин превратил уход западных компаний с российского рынка в золотое дно, пишет Нью-Йорк Таймс.
МВД Украины объявила в розыск московского патриарха Кирилла за поддержку агрессии.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска в минувшие выходные продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки и добились незначительных успехов рядом со Степным. В то же время украинские силы контратаковали и продвигались к востоку от Невельского. Об этом пишет Институт изучения войны. Ранее российские военные блогеры, на которых в том числе ссылаются эксперты института, утверждали, что российские войска вошли в окрестности Авдеевки, хотя Институт изучения войны не видел визуального подтверждения этим заявлением. В то же время представитель украинских войск, действующих вблизи Авдеевки, заявил, что недавно российские войска пытались наступать на этот населенный пункт колонной до 10 единиц бронетехники и что украинские силы примерно половину этой техники уничтожили. Авдеевский коксохимический завод полностью разрушен российскими обстрелами. Его будет невозможно восстановить после окончания войны. Об этом в интервью изданию Forbes заявил гендиректор Мединвеста Юрий Рыженков. Завод под контролем украинской армии, он был неоднократно обстрелян Россией, били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно, сказал Рыженков. Он добавил, что вряд ли нужно будет отстраивать завод именно в том виде, в котором он был до российского вторжения. Рыженков уточнил, что крупнейшими потребителями Авдеевского коксохима были «Азовсталь» и ММК имени Ильича. По его словам, об их восстановлении в обозримом будущем речи вообще не идет, по крайней мере, до тех пор, пока Украина не вернула контроль над Мариуполем. В Запорожье задержали корректировщика, который передал российское ФСБ данные о последствиях попадания вражеских ракет по многоэтажке в городе 18 октября. Об этом заявляет Запорожская областная прокуратура, а также Служба безопасности Украины. Сообщается, что на протяжении всего октября этот человек обеспечивал россиян информацией о дислокации сил обороны Украины и геолокации жилой и промышленной инфраструктуры Запорожья. И установлено, что одним из поручений его кураторов было получение передачи последствий попадания российских ракет по многоэтажному дому в центре города. Я напомню, что 18 октября из-за российского удара по многоэтажке в Запорожье погибли 5 человек и еще 5 получили ранения. Ну а разведка Великобритании в своем очередном докладе сообщает о том, что штрафные подразделения российских военных из «Шторм-Z», скорее всего, возвращаются на фронт к выполнению боевых задач с незаживающими ранами. И некоторые даже после ампутации конечностей. Еще раз напомню, об этом идет речь в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Его составители подчеркивают, что это следует из проверенных сообщений о том, что члены «Шторм-Z», донецкие боевики и представители группы «Вагнера» часто получали минимальное лечение или вообще его не получали. И аналитики указывают на то, что к наемникам, которые составляют значительную часть подразделения, плохо относятся, не оказывают им соответствующего лечения. И одна из причин такого отношения – это то, что у заключенных часто просто нет документов, необходимых для доступа к военным госпиталям.
В свою очередь, вооруженные силы Украины были вынуждены свернуть некоторые операции из-за нехватки помощи западных союзников. Они столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» вооруженных сил Украины Александр Тарнавский. Вот его цитата. «Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими. Это 122-миллиметровые, 152-миллиметровые снаряды. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем сегодня, недостаточны для нас, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем и перепланируем задачи, которые мы ставили перед собой». делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить. Тарнавский уточнил, что украинские войска на Юго-Восточном фронте на некоторых участках перешли к обороне, но пытаются атаковать на других. При этом Тарнавский добавил, что российские войска также сталкиваются с проблемами с боеприпасами. Он не раскрыл деталей, но довольно многие военные аналитики говорят, что российская логистика даже через 20 месяцев войны, в общем, сильно оставляет желать лучшего. Я имею в виду в смысле обеспечения их там военных нужд. И очевидно, что у России есть вот проблема серьезная с живой силой, как ты уже, Ксюша, рассказала, при всем том, как они относятся к наемникам среди заключенных.
Пожалуй, главная новость в Украине сегодня – это то, что Генштаб Вооруженных сил официально заявил об обнаружении прослушки в кабинетах Валерия Залужного и работников его аппарата. В Генштабе сообщают о том, что 17 декабря, то есть накануне, во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации нашли элементы оборудования для снятия информации, так они официально называются. Эти устройства были установлены в кабинетах, где работает Залужный, а также работники аппарата обеспечения его деятельности. И отмечается, что цель установления этих устройств сейчас устанавливается, и об этом сообщили в Службу безопасности Украины. А тем временем Киевский международный институт социологии опубликовал очередные данные опроса, которые мы уже цитировали, но там просто очень много разных параметров. И вот сегодня были опубликованы данные, которые касаются уровня доверия как раз главнокомандующему Валерию Залужному, а также к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно этому опросу, который проводился с 29 ноября по 9 декабря, доверие украинцев к Зеленскому снизилось с 84% в декабре прошлого года до 62% в декабре этого года. В свою очередь, доверие к Валерию Залужному тоже снизилось, но не так сильно. В декабре 2022 года этот показатель был на уровне 96%, и сейчас он, соответственно, составляет 88%. То есть падение есть и в том, и в другом случае, но доверие к Залужному все равно несколько выше, чем к Зеленскому. В то же время 59% граждан Украины одновременно доверяют и Зеленскому, и Залужному. То есть, с одной стороны, мы видим существенное снижение, но с другой стороны, этот показатель остается однозначно положительным, со значительным преобладанием тех, кто доверяет президенту, по сравнению с теми, кто ему не доверяют, подводят итог социологи.
Я думаю, что все эти вопросы и доверие к Зеленскому, и его отношения с Залужным будут обсуждены завтра на большой пресс-конференции Владимира Зеленского. Она сегодня анонсирована была, и на ней будут подтверждены итоги года. Пресс-служба президента сказала, что 19 декабря состоится пресс-конференция, но не говорит ни о месте, ни о времени ее проведения. Очевидно совершенно, что очень много тем накопилось, на которые Владимир Зеленский должен будет давать ответы. При этом Владимир Путин проведет свое большое мероприятие, но уже совсем не пресс-конференцию. Пресс-конференция, мы помним, была у него на прошлой неделе, совмещенная с прямой линией, а проведет он большое военное совещание, расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Это тоже будет 19 декабря, как и пресс-конференция Зеленского. Ну и говорится, что, сейчас цитирую пресс-службу Кремля, на заседании в Национальном центре управления обороной, оказывается, есть такой, будут подведены итоги деятельности вооруженных сил России в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, ну и так далее. И, в общем, очевидно, что это такой большой военный совет. Там с главным докладом будет выступать министр обороны России Сергей Шойгу, и туда собирают не только практически всю военную вертикаль, то есть командование военных округов, видов и родов войск и так далее, но и представителей федеральных органов исполнительной власти. То есть очевидно, что структура управления в России уже полностью заточена под войну и предельно военизирована. Такой же военизированный подход наблюдается и в деятельности любых гражданских российских ведомств, в том числе, например, в деятельности российского МИДа. Уже давно отошло это ведомство от дипломатической риторики, все стращает. В частности, например, Сергей Лавров сегодня сделал заявление о том, что он предостерегает страны НАТО от возможного размещения на своей территории самолетов F-16, предназначенных Украине. Очень много всего он наговорил в программе «Большая игра» на Первом канале. Это тоже примечательно для них, для всех. Это такая большая игра. Что сказал Лавров? Сейчас «Атакамс» обсуждаются, «Таурусы» немецкие всерьез поговаривают о самолетах F-16. И в ходе этих разговоров выясняется, что нет аэродромов на Украине, это сказал Лавров, которые были бы приспособлены для обслуживания таких самолетов, ну и так далее. В общем, он говорит, что нельзя распространять конфликт на все страны. Это все они комментируют вслед за Путиным, кстати, он это комментирует. Высказывания, сделанные на прошлой неделе американским президентом Джо Байденом о том, что Россия Украину завоюет, потом пойдет в Прибалтику, Финляндию и дальше. Лавров говорит, это все чушь, всем, в том числе президенту Байдену, прекрасно известно, что у России таких планов нет, и об этом действительно говорил там Путин. Ну и тут есть забавная цитата: у нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО, у нас, в общем-то, уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе с Японией, все территориальные споры закрыты. Это важное замечание, дело в том, что нерешенный вопрос вокруг так называемых северных территорий или островов Южно-Курильской гряды признавало даже руководство Советского Союза в лице Михаила Сергеевича Горбачева. И это заложило в свое время основу улучшения отношений с Японией. До Горбачева некоторые советские лидеры, собственно, тоже признавали возможность передачи даже островов Японии. Это было сделано еще в 1956 году. Вот очевидно, что, как это сейчас западные аналитики говорят, Москва включила полного Сталина. То есть они отрицают все любые возможные дипломатические разговоры о решении проблем с соседними государствами, и Лавров это подтверждает.
Ну, позволю себе небольшое лирическое отступление. Ты сказал о том, что наблюдается, и уже давно, отход от дипломатической риторики, и особенно, конечно, этот отход и специфика российского дипломатического языка, заметная на фоне показа популярного сериала «Слово пацана», потому что мы видим, как российская риторика, политическая, дипломатическая, напоминает очень сильно риторику гопников, героев этого сериала. И действительно, даже сам Лавров в свое время, это, кстати, было за 6 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину, он использовал выражение «пацан сказал, пацан сделал». Россия в диалоге с США по безопасности будет добиваться честного отношения, заявлял тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Очевидно, что в Европе убеждаются все больше в недоговороспособности России, поэтому новые санкции против России Евросоюзом принимаются. И ровно сегодня произошло очередное принятие таких санкций. 12-й пакет этих санкций утвержден Евросоюзом. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Очень мощный пакет, потому что в нем, например, есть российские алмазы. И ЕС ввел запрет на импорт любых российских алмазов, в том числе тех, которые были обработаны в третьих странах или перевозились транзитом через Россию. В общем, это большая мера, потому что Россия большой игрок на алмазном рынке. Кроме этого, Евросоюз ужесточил меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть. И очевидно, что будет контроль сделок, в ходе которых танкеры нефтяные передают нефть в море с судна на судно. Это один из путей обхода санкций международных на российскую нефть и соблюдение так называемого ценового потолка. Вот все это усиливается, алмазы и нефть в первую очередь, но кроме этого в этот пакет попали более 140 физических и юридических лиц, в том числе из военной сферы, сферы IT, и есть люди, которые имеют отношение к организации так называемых выборов и референдумов на оккупированных Россией территориях Украины, но при этом идет то ли послабление, то ли разрешение относительно всего, что лично используется россиянами, а также гражданами ЕС, живущими в России. В частности, не запрещено использование личных автомобилей, если не предполагается их перепродажа в Евросоюзе и так далее. Ну, в общем, много всего добавлено в санкционный список с некоторыми изъятиями для личного использования. На решение Европы уже отреагировал Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что санкционное давление на Россию должно системно продолжаться. чтобы обескровить российскую военную машину. И Шмыгаль сказал, что все это нужно проводить последовательно. Он обрадовался тому, что, в общем, российские алмазы включены в этот пакет, что расширен запрет на импорт из России сжиженного нефтяного газа, в частности, чугуна, черных металлов и так далее. В общем, понятно, что для Киева эта мера важна.
Ну а накануне Украина исключила австрийский Райффайзенбанк из перечня международных спонсоров войны. Я напомню, что внесен он в этот список был весной 2023 года из-за того, что российское подразделение банка продолжило работу после начала войны и получило рекордную прибыль на комиссиях за переводы. Попадание в список не имеет правовых последствий, но важно символически, поскольку усиливает давление на компанию с требованием покинуть Россию, отмечали международное агентство. Но вот как раз о рекордной прибыли пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» о том, как президент России Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка буквально в золотое дно. Если компании хотят уйти из России, Путин ставит условия, которые выгодны его правительству, его элитам и его войне, отмечает «Нью-Йорк Таймс» и напоминает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сотни компаний начали объявлять об уходе с российского рынка. Политики и активисты прогнозировали, что это поможет как-то подавить российскую экономику, подорвать военные усилия Кремля и так далее. Но у президента Путина были другие планы, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Он превратил уход крупных западных компаний в сверхприбыли для лояльной к нему российской элиты и самого государства. Он заставлял компании, которые хотели продать российский бизнес, выставлять сниженный ценник, а иногда просто захватывал фирмы, отмечает издание. По данным New York Times, западные компании, которые объявили об уходе из России, задекларировали более 100 миллиардов долларов убытков с начала полномасштабного вторжения.
Прямой пример всего того, что ты сейчас, Ксюша, рассказала, и что рассказал New York Times, это то, что произошло с компанией «Карлсберг», огромным всемирным пивоваренным брендом, который партнерствовал, собственно, владел предприятиями «Балтика» в Санкт-Петербурге. Они хотели выйти из бизнеса, в общем, начали они это делать еще в марте 2022 года и пытались продать бизнес, и Владимир Путин своим указом отнял фактически этот бизнес полностью, вообще без всего. «Карлсберг», надо сказать, растерялся, сказал, да, теперь перспективы продажи стали туманными. Но после этого, что еще интереснее, «Балтика» продолжала использовать все бренды «Карлсберга». То есть не только «Карлсберг», но и «Холстен», «Кроненбург», «Туборг» и так далее. В общем, суд в Санкт-Петербурге сегодня подтвердил, что может дальше компания «Балтика» использовать все эти бренды, и признал недействительными односторонние отказы «Карлсберга» от лицензионных соглашений и так далее. В общем, очевидно совершенно, что не только своровали, не только отняли, и об этом прямо говорил «Карлсберг», у нас отняли бизнес, но еще и издеваются, говорят, мы тоже будем выпускать дальше пиво «Карлсберг», что бы вы там ни говорили. В то время как Россия получает доходы от сворованных западных компаний, Европа по-прежнему решает, когда же ей направить большой транш помощи Украине на будущие годы. Я напомню, что бюджет Евросоюза должен был быть поправлен на 50 миллиардов долларов как минимум с учетом этой помощи на прошлой неделе, но Венгрия это дело заблокировала. Теперь глава Евросовета Шарль Мишель заявил сегодня ровно, что ЕС планирует уже 1 февраля провести саммит, на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос выделения помощи Украине. Ну, еще раз, не решен этот вопрос ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. На этой неделе есть небольшие шансы того, что Сенат соберется и проголосует по вопросу выделения Украине помощи, возможно, не 60 миллиардов долларов, которые просят администрация Байдена, но хоть какой-то части, но маловероятно, что это решение поддержит Палата представителей, которую контролирует республиканская партия, она точно уйдет на каникулы. В интервью «Голосу Америки» многие американские эксперты говорят о том, что уход на рождественские каникулы без принятия помощи для Украины – это, в общем, шаг непростительный во многом, что это дает повод Путину рассуждать о том, что США – ненадежные партнеры, и этим можно пользоваться. Это также пример для Китая в смысле того, как США может помочь в случае китайского нападения на Тайвань своему союзнику Тайваню. Ну и, в общем, все говорят, я просто одну цитату приведу, Анджела Стенд, ветеран разведки Соединенных Штатов и профессор Джорджтаунского университета, сказала, что она никогда не ожидала таких шагов от партии Рональда Рейгана, и, возможно, сам Рональд Рейган переворачивается в гробу от таких решений республиканцев. Видимо, будет как-то разъяснять эту ситуацию в Киеве Джеймс О'Брайен, он замгоссекретаря по европейским делам. Он приехал в Киев сегодня, об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринг. Ну и, видимо, у О'Брайена пойдет речь с руководством Украины о помощи. Я еще приведу только одну цитату из моего разговора недавнего с Беном Ходжесом, бывшим командующим силами США в Европе. Он сказал, что, в принципе, у президента Байдена еще есть авторизованные средства, более миллиарда долларов на выделение боеприпасов и танков, но он соглашается с тем, что все, что происходит в Конгрессе, это плохой сигнал.
А тем временем члены глобального объединения экспертов по безопасности Alphen Group написали открытое письмо в Конгресс США с призывом одобрить дополнительное финансирование для Украины. Об этом сообщает издание «Европейская правда», ссылается на текст письма, который оказался в распоряжении редакции. Среди подписавших письмо бывшие топ-дипломаты, военные, они отмечают, что полномасштабная война России против Украины сейчас на переломном этапе, и именно в этот момент решения США и союзников будут определять, будет ли результат благоприятным для их интересов или катастрофическим для Украины и Запада. Еще одна цитата из письма. «Запад должен убедить Путина в том, что время не на его стороне. Американская помощь в сочетании с последующей европейской помощью сделает это. Отказ США от лидерства создаст условия для победы России». Я напомню еще раз, что это письмо членов глобального объединения экспертов по безопасности. Что же касается как раз европейской помощи, то сегодня Дания и Швеция анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 миллионов евро. В этот пакет войдут боевые машины пехоты. Об этом на совместной пресс-конференции объявили министр обороны Дании и его шведские коллеги. В пакет также входят запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.
Надо сказать, что вот та встреча 1 февраля, которую сегодня анонсировал Шарль Мишель, по финансам может пройти при довольно интересной схеме, когда Венгрию лишат права голоса. Об этом сегодня пишет Financial Times. И, в общем, для этого может быть задействована 7-я статья договора о Евросоюзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Я напомню, что Венгрия действительно последовательный союзник России в сопротивлении европейской помощи Украине. И более или менее очевидно, что то же самое, что случилось на прошлой неделе, когда Венгрия заблокировала пакет помощи, может случиться и в феврале, поэтому сейчас, в общем, рассматривается возможность недопущения Венгрии до голосования в феврале. Ну и я уже цитировал сегодня Бена Ходжеса, он прямо называет Виктора Орбана союзником Путина в Европе и говорит, что, видимо, в Будапеште совершенно забыли о том, как в 1956 году Москва ввела в этот город танки. В общем, Бен Ходжес, как и многие другие, выражает негодование по поводу позиции Венгрии.
Ну, по поводу позиции Венгрии, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, высказался накануне министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак. Он назвал Орбана троянским конем, который разрушает европейское единство и защищает российские интересы. Телеэфир, в котором выступил Мартин Дворжак, транслировался на телеканале CNN Prime News. По словам чешского министра ЕС, Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето. Орбана критикуют за то, что он использует украинский вопрос как рычаг давления в попытке разблокировать доступ к фондам ЕС, замороженным из-за угрозы верховенства права в стране со стороны нынешнего венгерского правительства. На прошлой неделе Европейская комиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро после того, как Венгрия опубликовала отчет о судебной реформе. Однако около 21 миллиарда евро остаются замороженными.
Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой рассказываем о репрессиях российских властей против антивоенных активистов и вообще против всех, кто высказывается отрицательно в отношении той агрессии, которую Россия развязала против Украины, сегодня подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении писателя Бориса Акунина. Сначала об этом были информации по источникам, а потом Следственный комитет России официально это заявил. Ну и, в общем, его обвиняют якобы в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации. Его внесли сегодня же в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ну, в общем, очевидно совершенно, что теперь книг Акунина в России продаваться в магазинах не будет. Уже это делали все, изымали его книги, книги Дмитрия Быкова. Ну, а вот такое вот помещение его в список террористов еще предполагает замораживание средств. В общем, много всяческих санкций, естественно, уголовное преследование. Борис Акунин ответил на это на своем сайте. Я процитирую его ответ, его комментарий полностью. «Моя несчастная родина, попавшая под власть преступников. Люди, живущие там, даже те, кто этого еще не осознали, являются заложниками. Что ждет их дальше?» Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя-террориста, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен, писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву. На самом деле, берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. Если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине, и вы подумываете вернуться, не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее, но потом все-таки расцветет. Интересно, что вот он говорит о большом терроре. Действительно, очень похоже, что нынешние российские власти пытаются переплюнуть Сталина.
Ну, еще одно сообщение в рубрике «Кого, где, за что», оно уже касается народной любви, в кавычках, которую проявляют россияне по отношению к символам войны, к буквам Z и V. В Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, которого обвиняют в том, что он нанес удары по инсталляции с буквой Z. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Там подчеркивают, что в отношении задержанного сейчас решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности. Депутат Краевого законодательного собрания Елена Пензина опубликовала личные данные задержанного в своих соцсетях, пишет издание «Медиазона». Она опубликовала полное имя и фотографии мужчины с обнаженным торсом и при этом написала, что красноярец, цитата, «не работает, не учится и не служит, зато сладко ест и много пьет», конец цитаты. Она добавила, что ждет видео с извинениями.
Но закончим мы сегодня нашу рубрику «Кого, где, за что» не российским, а украинским сообщением. Оказывается, МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В случае появления на территории Украины патриарх будет взять под стражу. Ну и действительно, есть множество свидетельств того, как Российская Православная Церковь и ее глава поддерживают войну и все время ее пропагандируют.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.